Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Российская модель. Раскол 17-го столетия. Противоречие между новым и старым. Желание покоя и стремление к переменам на российский лад. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 31 мая 98-го года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача «Российская модель». Третья и последняя из этого ряда. Она посвящена расколу, этой важнейшей особенности русской истории, общественных отношений в России и, не в последнюю очередь, отношений человека с самим собою. Официальный религиозный раскол, случившийся в 17 веке, только часть этого явления. Противоречие между новым и старым, желанием покоя и стремлением к переменам свойственно всем народам и большинству людей. Но в России это противоречие исключительно глубоко, болезненно, оно не раз потрясало страну до основания. Неспокойно и сейчас, хотя что касается раскола между верхами и низами, то он при всей напряженности в обществе далеко не самый большой в истории России. Во всяком случае, верхи и низы сегодня говорят более-менее на одном языке. Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Российская модель». Слово «раскол» так много значит в российской истории, что о нем стоит поговорить отдельно, о самом слове, о самом термине. Александр Ахиезер, экономист, культуролог, автор книги, у которой в России сейчас много читателей. «Россия. Критика исторического опыта». Слушайте его.
Слово «раскол» намекало, обращало наше внимание на то, что в стране существует какая-то глубокая историческая травма, возникшая когда-то очень давно и оказавшаяся трудно изживаемой. Она оказывала, эта травма, постоянное влияние на развитие общества. Что такое раскол? Надо сказать, что во многих работах она употребляется как некоторая метафора, говорящая вот о этой травме, о каком-то, так сказать, неясном отсутствии внутреннего единства в населении России, у русского народа. И если попытаться превратить эту метафору в научные понятия, то под расколом можно понимать прежде всего распад культурного поля России, отсутствие общих смыслов, которые, циркулируя в культуре, циркулируя в сознании людей, в их речи, в их диалогах, изменяет свой смысл часто до неузнаваемости.
Игорь Яковенко, историк-культуролог.
Какие возможны трактовки принципиальные? Либо раскол – это такое особое состояние общества и культуры, которое оно переживает, начиная процесс модернизации. Вот есть традиционное общество. Оно сталкивается с необходимостью меняться, сталкивается с динамичными другими обществами. И в это традиционное начинает втягиваться новые идеи, новые технологии, новые ценности. И все эти вещи обрушиваются на человека, на его сознание. И здесь начинается некоторый разрыв в нем самом. Вот есть традиционная часть моей души. Она там привыкла жить по одному, понимать мир по одному. И есть новое, рациональное, которое задает мне совсем другое поведение, другой способ понимания мира, другой способ действия. А я-то один. Вот это самое простое представление о расколе, которое переживали, по всей видимости, все модернизирующиеся общества. Ну, по крайней мере, второго эшелона, в которых сталкивалась их родная, традиционная, более-менее стабильная, статичная культура и та динамичная, которую они в себя принимали.
Андрей Зубов, историк, исследователь религий.
Любая жизнь, она всегда полярна, и всегда ток течет между положительным и отрицательным зарядами, между анодом и катодом. И в этом смысле, скажем, деление современного западного общества, почти органическое деление на либералов и консерваторов, предположим, на социалистов и сторонников либо той же либеральной идеи, это органическое разделение общества, которое вызывает движение, вызывает развитие. Такие разделения, естественно, были присущи и продолжают быть присущи и русскому обществу. Их нельзя принимать за раскол. А раскол в подлинном, трагическом смысле слова – это ситуация, когда разделенное по тем или иным линиям общество разрушается, а не созидается. В нем оно разделено настолько, что ток уже не идет. Скажем, это не положительный отрицательный заряд, соединенный проводом, а это положительный отрицательный заряд, между которым провод разрублен. Тогда, понятно, могут быть всякие неприятные вещи, особенно если этот провод схватится.
Большинство людей с высшим образованием, когда слышат слово «раскол», вспоминают события 17 века, которые привели к появлению раскольников, людей, которые вышли из Русской Православной Церкви и с тех пор живут своей обособленной религиозной и не только религиозной жизнью. Все, однако, началось раньше и продолжалось не только в лоне церкви. Спор шел не только о том, как правильно произносить имя Иисуса, хотя большинство участников этого спора и не сознавали, что он идет и о других, более важных, более жизненных вещах. Нет единой точки зрения на то, какое событие стало подлинным началом русского раскола в широком смысле слова. Анатолий Уткин, доктор исторических наук.
В истории России было два раскола, и даже в этом она не похожа на многие европейские страны. Первый раскол – это было столкновение иосифлян и нестяжателей в самом начале XVI века. И второй, более широко известный раскол, случившийся в районе 1660 года. С моей точки зрения, главным, основным и давшим основание второму расколу был первый раскол. Два типа поведения, два способа поведения. Нил Сорский и Иосиф Волоколамский, или Иосиф Волоцкий, настоятель Волоколамского монастыря. Не было на Руси более строгого монастыря, чем Волоколамский. В чем смысл поведения человека в этой жизни? В строгости соблюдения постов, в действии в соответствии с религиозными канонами? Или, как считали нестяжатели, противники иосифлян, смысл в том, чтобы горьким трудом своим показать праведность своей жизни? Если бы в России, история не любит слагательного наклонения, но все же если бы в России победили нестяжатели того времени, это протопротестанты России, то Россия могла пойти несколько по иному пути. Не по пути устражения уставов, а по пути благодарственного отношения к труду, к его плодам, и потому, чтобы судить о праведности жизни по плодам твоим. Раскол случился в поздние годы царствования Василия III. Это далеко еще было до Никона, далеко было до Двуперстия, Троеперстия. Но это был главный раскол. Это то, по какому пути пойдет Россия, русское общество, складывающаяся нация.
Игорь Яковенко.
Мне представляется, что раскол начинается, не раньше, чем Россия впрямую сталкивается с Западом, то есть с эпохи Ливонской войны Ивана Грозного. Вот когда после этой Ливанской войны, там, начиная с Бориса Годунова и дальше, в Россию приходят западные технологии, то есть рациональные технологии, рациональные идеи, рациональные представления, которые по сути своей противостоят архаическим, синкретическим, народным представлениям, и возникает настоящий раскол. А, кстати, первое проявление, получившее это наименование «раскол церковный», и происходит в 17 веке, то есть примерно лет через 70 после тех процессов, о которых мы говорим. И дальше общество расслаивается, оно расслаивается социально. Кто-то по преимуществу привержен старой культуре. И возникает город. Город с городской культурой, с дворянской культурой, которая по преимуществу, я подчеркиваю, не полностью, а по преимуществу, привержена новой культуре. Но деревня постепенно или народ всасывает в себя элементы рационального. А городская культура или культура высшего общества, культура дворянства полна, тем не менее, медленно изживаемых, но суеверий, предрассудков, традиционных моментов. И в этом смысле раскалывается и отдельный человек.
Александр Ахиезер.
Есть очень много факторов, которые говорят о том, что раскол, по-видимому, существовал очень давно. В частности, вот Георгий Петрович Федотов, известный русский мыслитель, говорил о существовании раскола еще в Киевской Руси. Можно сказать, что раскол в России приобрел зрелую форму тогда, когда началась модернизация. Это можно условно сказать с Петровской эпохой. То есть тогда, когда власть попыталась перевести, так сказать, путь развития России от постоянного, так сказать, движения в рамках как традиционной культуры и традиционных систем отношений, пыталась перевести на рельсы некоторых, я подчеркиваю, некоторых элементов западного развития, включающего прежде всего систему научных знаний. Выявилась основная для этой эпохи форма этого раскола, она заключалась в том, что внутри самой России, именно это очень важно, выявилось существование, по крайней мере, двух систем ценностей. Двух, как бы сказать, программ массового поведения, которые между собой находились в состоянии конфронтации и взаиморазрушения. Одна система ценностей – это в науке она может называться традиционной, можно ее назвать вечевой. Это система ценностей, которая предлагает людям программу деятельности, обеспечивающую неизменность их существования, неизменность определенных циклов. Мы хотим жить, как жили наши деды. Вот это основной лозунг традиционализма. И, кстати, его вот и сейчас повторяют, скажем, вот я читал в каком-то документе казачество, где вот была повторена эта идея. Хотим, как там жили на самом деле деды, это, так сказать, вопрос другой. Но есть идеал, идеал того, как надо жить, это идеал опробирован веками. Вот такая система, она очень, может быть, и хорошо работала на протяжении там, столетий, даже тысячелетий, но она перестала работать в какой-то момент усложнения мира, усложнения общества, столкновения с более мощными соседями. И была еще одна очень важная причина, кроме соседей, просто в обществе возникали новые потребности. И потребности в технике, и потребности в просвещении. И вот эти потребности, они вступали в конфликт с самой нравственностью традиционализма, которая говорит нам, эта нравственность, о том, что не надо, вообще говоря, развивать свои потребности. Лучше жить в нищете и в бедности. Спорить об этом бесполезно, как лучше жить. Но совершенно очевидно, что общество в определенный момент начало порываться этой нравственностью. С одной стороны, был традиционализм, с другой стороны, возникла философия и практика либерализма, которая получила развитие на Западе, которая придерживалась прямо противоположной точки зрения, что надо постоянно, повседневно повышать свою способность эффективно действовать. Почему? Потому что раз мир усложняется, включая усложнение потребностей, для того, чтобы в этом мире не погибнуть и существовать, надо, чтобы люди лучше, мягко говоря, лучше работали. Но не в том смысле, что добросовестнее, это уже понятно, а в том, чтобы они повышали свою способность. Вот саму способность надо было превратить в предмет изучения и воздействия. Для этого надо было перестать просто опираться на обычаи, надо было учиться, заниматься наукой, повышать квалификацию, создавать новую какую-то ментальность.
На волнах Радио Свобода передача «Российская модель». Исследователи обсуждают раскол как особое явление российской истории и, конечно, современности. Недавно общественное движение «Яблоко», которое хочет стать и, похоже, станет настоящей политической партией, обратилось к россиянам с очень интересным, серьезным, для многих неожиданным предложением – пересмотреть так называемый «общественный договор». Общественным договором называют молчаливое, неписанное соглашение жителей страны по вопросу о власти, для чего она им нужна, какое место она должна занимать в их жизни, как строить свои отношения с нею. По неписанному общественному договору в России власть должна, как отец, заботиться о людях, устраивать их судьбы, следовательно, по-отечески же и распоряжаться ими. Это называется патернализмом. Партия Григория Явлинского говорит, мы должны сознательно, решительно, торжественно отказаться от таких представлений, от таких привычек. Люди должны перестать, как дети на взрослых, полагаться на власть, а значит и безропотно отдавать себя на ее произвол. Независимое, гордое, сильное общество – последний резерв России, по мнению этой партии. Такие вызовы, какой бросило соотечественникам «Яблоко», вновь и вновь поднимают вопрос, а способны ли жители России стать таким обществом? Есть ли у них желание и таланты не к возмущению, не к жалобам на весь мир, а к осмысленным согласованным действиям, по которым узнается подлинно современный народ? Желание, таланты и какая-то база, какой-то опыт, привычки, по крайней мере, достаточно ясное понимание того, от чего нужно отказаться. Александр Ахиезер.
У нас долгое время и сейчас по существу в литературе говорится о том, что крестьяне боролись с царской государственностью, с тем, чтобы построить какое-то иное государство. Это неверно. Крестьяне боролись с этой государственностью, мечтая, пытаясь построить, если вообще можно употреблять это слово, сформировать вообще общество без государства. И это, кстати говоря, идея нашла свое воплощение в известных идеалах большевизма. Поэтому советская власть, так сказать, она столкнулась с полной неспособностью управления государством как таковым. Советы всероссийские, там, всесоюзные, это была уже чистой фикцией. Этот раскол большевики пытались разрешить очень просто. Была подмена вот этих беспомощных советов, организованной властью партии. И возникла новая форма раскола, раскол между государственным аппаратом и партийной системой, которые, как это ни странно, преследовали, с одной стороны, одну задачу, то есть сохранение интеграции государств, но в действительности они не решали разные задачи, которые исключали друг друга.
Леонид Смирнягин, доцент географического факультета Московского государственного университета, член президентского совета.
Русская культура вертикальна. Из-за, может быть, особенности нашего православия, из-за самодержавия. Ну, по многим другим параметрам можно это аж замерить даже. Но вот с точки зрения географической это очень здорово видно. Наша страна сильно расколота, если хотите, это тоже такие вот разломы, расколы, на куски. Каждая отдельная область, край или республика живут своей внутренней жизнью и имеет сношение, прежде всего, с Москвой. Они со своими соседями. Соседями почти не соотносятся. Если им нужно что-то от соседа, они говорят Москве, как в свое время Пермская область пригрозила отозвать свою подпись под договором об общественном согласии в 1994 году в связи с тем, что, по ее мнению, Башкирия получала одностороннее преимущество по договору между Москвой и Башкирией. Вместо чтобы улаживать это с Башкирией, они сделали контрмосковскую акцию, что очень типично. То есть горизонтальные связи между областями ослаблены, вертикальные очень сильно развиты. И это морфологически очень выражено на наших картах даже. Легко увидеть на любой сравнительно детальной карте какой-нибудь области, как границы с двух сторон подходят дороги, сельского плана такого, местного плана, подходят и останавливаются, как правило, там, в 2-3 километрах друг от друга, часто поворачивают назад. Это зрелище очень яркое, оно хорошо наблюдаемое из космоса, поскольку только если дорога имеет твердое покрытие, она бликует хорошо, ее легко различить. Чего не наблюдается нигде. Я вот специально недавно проверял снова атлас дорог Соединенных Штатов. Ничего подобного, конечно, нигде не существует. У нас именно так. Вот я просто помню модельную границу Владимирской и Ивановской областей. Вот 12 дорог подходят друг к другу таким образом. Две пересекают. Обе общего государственного значения. Остальные доходят почти до границы и расходятся. Там нечего делать на той стороне. Каждая область живет сама по себе, направленная вся жизнь внутрь. Как правило, очень сильно падает интенсивность землепользования на границах. Границы, как правило, взросли лесами. Их тоже очень здорово видно. Поскольку вся жизнь, вся общественная жизнь организована по административным ячейкам, что крайне нездорово, конечно. Административное деление страны служит только для работы администрации. А общество само, каждая ипостась общества имеет свой шаг в пространстве, свою особенность организации в пространстве. Одно дело там какие-нибудь медицинская помощь, другое дело экономические районы, третье дело культурные районы. У нас же практически все втиснуто в административные рамки. Все это, конечно, историческая особенность, прежде всего, воспроизведенная и, конечно, большевиками с большим успехом. Любопытно, что когда они перекраивают, скажем, карту, вот там выделяют Липецкую область, предположим, которой не было до 54 года, ну, лет через 10 вы уже можете увидеть, используя научные способы, что да, население к этому приспособилось. Уже точно снова, там, скажем, размыкаются дороги на границах, снова зарастает она лесами. Но где-то лет 10 уже достаточно для того, чтобы население тут же покорно отлило всю свою общественную жизнь именно вот в эти границы, которые, казалось бы, предназначены только для администрации.
На волнах Радио Свобода передача «Российская модель». Продолжим ее после перерыва.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Россия вчера, сегодня, завтра». Российская модель. Раскол 17-го столетия. Противоречие между новым и старым, желание покоя и стремление к переменам на российский лад. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 31 мая 98-го года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем передачу «Российская модель». Александр Ахиезер.
Когда я изучал историю России, сейчас, может быть, новым поколениям это не очень понятно, но, например, меня всегда удивляло такое негативное отношение к торговле, которое было в России. Это вошло вообще в национальную черту, которая, может быть, вот сейчас изживается, я надеюсь, что изживается. Понимаете, что такое торговля? Торговля, это на самом деле, это не просто купи-продай. А торговля – это тренаж человеческих отношений. Потому что, когда люди научаются торговать, они начинают нуждаться друг в друге. И они научаются вступать в контакт друг с другом, независимо от национальных, религиозных, половых, каких угодно отношений. Торговля, продолжающаяся на протяжении гигантских промежутков времени, она вообще, говоря, создает основу для каких-то нового типа отношений. В России всегда, конечно, была торговля, но она всегда носила, я бы сказал, вот там князья торговали, торговали мехами и рабами где-то вне самой России. А вот массовой торговли в России как таковой, вообще говоря, никогда не было. Или она начала появляться где-то там, ну, скажем, в 19 веке. То есть у людей нет ориентации на контакты друг с другом. И это привело к очень серьезным проблеме в России, что люди... Сегодня, когда начинает вроде бы развиваться бизнес, они стоят перед проблемой создания, формирования нового типа отношений. Ну, естественно, если я создаю предприятие, значит, я должен подобрать каких-то людей и сам сформулировать им какие-то типы отношений, иначе предприятие не будет работать. У нас нет этого умения, мы не можем строить отношения между людьми, подчинив их какой-то определенной технической и нравственной там какой-то задаче. У нас отношения как бы всегда заданы. У нас, скажем, отношение к какому-то человеку на производстве гораздо важнее, скажем, эффективности производства. То есть эффективность требует заменить этого человека другим человеком. А мое отношение к нему, ну, просто потому что вот сложились эти отношения, там, чай с ним пью и так далее. Они гораздо важнее. И пусть, понимаете, производство гибнет, но пусть сидят люди, не способные функционировать в этой сложившейся системе.
На волнах Радио Свобода передача «Российская модель». Болезненнейшая из российских тем – раскол. Раскол вчерашний, сегодняшний и вопрос, будет ли он и завтра. Этот вопрос означает, преодолеет ли Россия те трудности, из-за которых она оказалась, по словам президента Ельцина, одномерной державой. Унаследовала от Советского Союза известную военную силу, но лишена достаточной экономической основы для жизни по современным стандартам. Об отношениях общества и власти – личности и государства в России всегда говорилось тем же языком, что и о семейных отношениях. Отец, хозяин, первое лицо и его приближенные с одной стороны, и остальные домочадцы с другой. И сегодня всяк, кто хочет быть куда-либо избранным в России, обещает по существу одно, что он возьмет на себя все заботы населения и не надорвется под этой ношей. Ему не верят, но попробуй он не обещать этого, скорее всего, не изберут. Противоречие, раскол, как видим, и здесь. Раскол самой личности, личности избирателя. Во всем полагаться на власть и в то же время не любить ее, не доверять ей, бояться ее. Чуть какие затруднения, человек обращает свой взор на нее, от нее ждет помощи и в то же время старается не попадаться ей на глаза. Леонид Смирнягин.
Каждый русский практически резко разделяет себя как личность и себя как члена общества. Посмотреть на то, что насколько распространено в России нытье. Каждый ноет, кричит, страна в упадке, кризис, люди голодают. Притом почти каждый из них сам живет прилично. Но происходит то, что вот Олег Витте однажды назвал приватизацией успехов и обобществление недостатков. То есть, если я хорошо живу, то это мои личные заслуги. Причина, главная, чисто историческая, конечно. Я повторяю, вот именно из-за раскола между обществом и государством, из-за вот этой тени Грозного, русский человек приучается государству и не доверять, и бояться его, и старается изолировать его от своей внутренней жизни. В Америке можно спокойно задавать прямые вопросы и получить прямые ответы. Здесь этого нет. Я сейчас без конца с этим сталкиваюсь. В частности, когда провожу опрос с студентами по стране, ты их спрашиваешь, они смотрят в глаза. Ну, что ты хочешь, чтобы тебе я сказал? Вот то я тебе и скажу. То есть опросы, по идее, дают исключительно слабые результаты, что очень печально. Демократия не работает в таких условиях. Ей нужен гражданин, который будет нарочито проявлять свое мнение насчет того, как работает государство, требовать от него в открытую что-то не в виде сидения на рельсах, а в виде повседневной заботы об этом. Чтение газет, участие в общественных организациях, писание там статей и так далее. Но надо все время дергать государство за хвост, чтобы оно вело себя пристойно.
Александр Ахиезер.
Мы подавлены старыми сложившимися отношениями. Когда-то мы развивали производство, Россия развивала производство, туда переносились отношения с деревней. Ведь производство в России основывалось на крепостном праве. Это значит, что там были те же деревенские отношения. Но сами подумайте, может ли предприятие основываться на крепостных отношениях? А, так сказать, это можно сказать, что это все история, это все давно прошло. Да нет, вот все советские предприятия, это тоже была некоторая община, некоторый колхоз, где был свой председатель, были свои колхозники, которые, вообще говоря, больше всего были озабочены с тем, чтобы продолжать вот это производство, которое, может, и никому не нужно. И вот шахтеры сейчас, вот, так сказать, зарплату не дают. Конечно, очень печально, что мы дожили до такого. Но ведь нельзя же забывать, что в значительном количестве шахт там же себестоимость выше мировых цен на уголь. Ведь это люди, которые заняты производством просто потому, что это производство уже существует, и мы не знаем, что с этим делать. Вот когда мы научимся это все менять, тогда вообще будут какие-то шансы на дальнейшее развитие.
Леонид Смирнягин.
Если русский желает резко улучшить свое состояние, он, как правило, мигрирует. Он со своим местом это не связывает. Как бы ни было мне жалко лаптей, убежал бы от жены да от детей. Все эти вот мечтания о стране Муравии и тому подобных вещах, которые не имеют конкретной географической привязки, что характерно. Русские идут откуда-то, а не куда-то. Им важно уйти отсюда, где едоль плача и скорби, где вот их задавили бояре там или большевики. Вот надо куда-то смигрировать, где вот их нету. Куда-то на края Икумены. А потом за ними, как и получалось время, придут, однако, и те же и большевики, и прочие, чтобы с них драть дань, и так далее, как русские осваивали, скажем, наши степи в свое время, уходили за засечные черты и селились там, а потом, я помню, при Петре Первом он послал специальные войска, чтобы русских же, поселившихся южнее, в южно-воронежских степях за засечной чертой, истребить всех поголовно. Ради того, чтобы, как бы сказать, другим было неповадно убегать за эту черту и тем самым лишать его населения, с которого можно собрать дань.
Участник одной из наших предыдущих передач сказал в шутку, что под руководством президента Ельцина в России нашли новую национальную идею – вовремя платить людям зарплату и пенсии. Шутка в том, что это недостаточно возвышенная идея. Но есть такие народы, есть такие исторические обстоятельства и этапы в жизни народов, когда вперед выступают и выводят их вперед, должны выступать, должны выводить, не такие уж возвышенные идеи и свойства. Все решает, бывает, простая исправность в денежных делах, если говорить об этом свойстве, простая хозяйственность и аккуратность. Расколы преодолеваются, могут преодолеваться, хочется, чтобы преодолевались простыми, скромными, но неустанными и осмысленными житейскими заботами. Анатолий Уткин, доктор исторических наук.
Однажды у меня была аспирантка. Она была славянка из Словении, из современной Словении. Тогда это была еще Республика Югославии. И она, я ее как-то спросил о славянском национализме, потому что тогда уже, в конце 80-х годов, об этом уже шла речь. И она мне объяснила, что у них, несомненно, есть особенности. Назвать это национализмом зависит от вас. Как вы, учитель, она сказала, как вы посчитаете. Словенцы, по ее словам, я буквально цитирую, не испытывают никаких особенных патетических, не вызывают у них слез песни, гимны, сказания, историческое прошлое, жертвы. Словенцы в этом плане хладнокровный народ. В этом плане они не нация даже, как мне объяснила моя Зара. Но словенцы любят три вещи. Они любят хорошо работать, они любят иметь каменный большой дом, и они любят хорошо отдыхать за свои заработанные деньги. И в этом они словенцы. И пусть их 2,5 миллиона, но они все такие именно. И вот это назовите это национализм, назовите это способ жизни, объясните это как угодно, что они долго были частью Австрии, именно австрийской части Австро-Венгерской империи. То есть они имеют особенность, так скажем. И довольно безболезненно став независимым государством, они по этому пути и идут, по пути эффективной работы. С моей точки зрения, как угодно можно относиться к словенскому, такому примитивно описанному национализму, но в России он неприемлем. В в какие вы города и веси вы не прибыли, удивительной, наивной или великой особенностью населения является то, что они поднимают вопросы несколько больше, чем каменный дом, работа эффективная и последующий хороший отпуск.
Александр Ахиезер, экономист, культуролог.
Что такое утилитаризм? Существует и другое слово, это прагматизм. В общеисторическом плане утилитаризм связан с возникновением способности людей выйти в каком-то звене за рамки традиционалистской культуры и традиционалистского поведения. Для традиционализма, скажем, средства, цели, условия жизни, они неизменны. Неизменны не в том смысле, что они вообще не меняются, а в том смысле, что они вообще подчиняются некоторым ритмам, скажем, таким, как ритм, там, скажем, смены времен года и так далее. За эти рамки, в общем, выходить как бы запрещено. Появление утилитаризма, его развитых форм, заключается в том, что люди, наконец, начинают понимать, что они способны искать новые средства. Причем искать не случайно, интуитивно, как это вообще было на первых этапах человеческого развития, где они сами, кстати, даже не сознавали, что они ищут новые средства, а превратить это в некоторую задачу, в некоторую проблему. Да, нам нужны новые средства для того, чтобы в новых условиях решать, может быть, старые же задачи. Утилитаризм опасен для общества тем, что он может разрушать окружающий мир, потому что для утилитарного человека вся окружающая среда, и природная, и общественная, она может рассматриваться как некоторый набор средств вот для моих целей. И можно взять любой, так сказать, элемент этой среды, включая человека и природу, и, значит, использовать его для, так сказать, вот своей какой-то задачи. Но это одна сторона утилитаризма. Если мы будем только на эту сторону смотреть, то, конечно, утилитаризм – это страшный грех, это, так сказать, преступление, это то, от чего надо как от чему бежать. Но дело в том, что утилитаризм – это, вообще говоря, проявление нового этапа, новой формы и нового масштаба человеческого творчества. Ведь человек, становясь на почве утилитаризма, начинает решать все более сложные задачи. Он сам изменяется при этом. Он развивает свой ум и свои способности к каким-то новым формам деятельности. Он становится, может быть, бизнесменом, то есть создает новое производство, создает новые отношения. Это то, что позволяет человеку выживать в более сложных условиях. Переход к более производительному труду, к более совершенному обществу лежит вот через вот этот вот утилитаризм.
Игорь Яковенко, историк, культуролог.
Для обществ, переживающих модернизацию, разорванность или раскол между рациональной, динамической компонентой, что ли, культуры и традиционной обязательно неизбежен. Но возникает вопрос, отличается ли как-то наш раскол от раскола, скажем, других стран, переживающих модернизацию. Я полагаю, что отличается. Суть отличия мне видится таким образом. В России культура, для которой характерны инверсии. Инверсия – это переключение от одной системы представления к представлениям противоположным. И вот таким образом в России идет развитие. Но давайте подумаем, если мы вместо «да» начинаем говорить «нет», разве в этом есть какое-то развитие? В этом самом по себе развития нету. Можно, скажем, считать, что должен править один правитель, автократор, там, царь, а можно завтра решить, что должен править не царь, а мир, там, демократический какой-то сход широкий. В самом таком прыжке от одного к другому движения и развития нету. Развитие связано с тем, что когда мы перепалисовываем и от «а» переходим, так сказать, к «не а», от белого к черному, скажем, мы заодно при этом включаем какие-то элементы нового. Они накапливаются в обществе, мы их включаем в новую картину. И, скажем, наш сегодняшний цикл никак не равняется позапрошлому циклу. Наш раскол связан с инверсионным типом мышления. Когда мы перескакиваем от одного полюса к другому, а это значит, что в нашем сознании живет две противоположные модели. Только одну... От одной мы, так сказать, с одной мы себя отождествляем. Вот мы считаем, что она нам, мы к ней принадлежим, она наша. Это называется науки партисипации. А от другой модели мы отталкиваемся. она есть предмет, объект нашего отторжения. Но на самом деле в жизни нельзя жить по какой-то одной модели. Всегда человек использует или ориентации на одну, и немножко на другую. Но он это второе в себе отменяет. Как бы запрещает себе об этом думать, полагая, что этого не происходит. Вот вам раскол в сознании, который отличает общество, склонное к инверсионным переходам, от обществ, где работают другие механизмы.
Андрей Зубов.
Уровень организации быта убывает с запада к востоку, достигает, пожалуй, своей кульминации неустроенности где-то в районе Индии, и потом постепенно начинает возрастать, достигая большой очень устроенности в Японии. Случайно ли это? Означает ли это, что, скажем, прекрасно устроивший свой быт англичанин или немец, более совершенное существо, чем, предположим, индиец? Специально избегаю русского человека. Думаю, что нет. Речь идет о различных системах ценностей. И когда мы рассматриваем индуизм, мы очень ясно видим, что этот мир, вот тот земной мир, который так тщательно пытается устроить немец, для индуиста это майя, это иллюзия, из которой надо выйти к единственной абсолютной реальности, реальности брахмана. В чем и задача, собственно говоря, всей индийской религиозности, всех ее школ. Другое дело, что, скажем, естественно, не все индийцы только этим и занимаются. Но когда индиец приедет в Европу, скажем, когда Рамакришна приехал в Соединенные Штаты, он с удивлением увидел, что подавляющее большинство американцев вообще не ставит духовной проблематики в своей жизни, что оно не занимается аскетическим самоотречением, что оно не думает о победе над смертью. Причем это было тем более удивительно, говорит Рамакришна, что ведь они же знают не хуже нас, что они умрут. Почему же они ничего не делают с тем, чтобы победить смерть? В этом смысле это как бы два разных видения. Россия, это вообще и суждено, к сожалению, вот судьбой и географическим положением, стоит где-то между ними. Наша материальная организованность в лучшие периоды русской, конечно, жизни, сейчас нельзя сказать, что этот период мы переживаем, она, в общем, была, безусловно, выше, чем, скажем, в Средней Азии или в Индии. Хотя англичане в Индии сделали многое. Но, безусловно, была ниже того, что имелось в Западной Европе. И когда русский путешественник переезжал станцию Вершболова, бывшая железнодорожная пограничная станция между Германией и Россией, то он всегда фиксировал, как Герцен фиксировал, что он попадал в иной мир и всегда тосковал по этому миру. В русском человеке действительно вот заложены эти две бездны, может быть, в большей степени оформленные, чем и в человеке западном, и в человеке восточном. Западный человек увлечен, даже в лучшем религиозном смысле этого слова, организацией на земле вот этого совершенного Божьего мира. Когда он теряет веру, он продолжает организовывать этот мир уже не ради Бога, а ради себя. Восточный человек, индиец в первую очередь, он абсолютно увлечен идеей самореализации к Богу, до полного забвения к миру. Его в малой степени интересует, или только маргинально интересует, вот эта западная оформленность. Русский человек живет и в том, и в другом. Он одновременно страдает от того, что он недостаточно аскетичный и духовен, постоянно мучается этим. И отсутствие духа, спирита, естественно, замещает наличием другого спирита, винус ректификатум. С другой стороны, он мучается неорганизованностью своего земного быта, сравнивая себя с западным человеком, пытается его организовать, и у него это не получается до конца. Но я думаю, что это и не обреченность русского человека, и не трагедия нашего человека. Это его данность. Вот он такой. И он именно в этой своей незападности и невосточности, он ценен. И для Запада, и для Востока.
В России многие уверены, что и Запад, и Восток действительно испытывают большой интерес к этим вещам, к этим свойствам, большую потребность в них, стремятся взять от России Запад то, чего будто бы не хватает ему, а Восток то, без чего не совсем, мол, хорошо ему. В действительности, и об этом тоже многие в России всегда говорили, в таких речах больше проявляется желание русских мыслителей найти для своей страны твердое место в мире, выявить ее предназначение, объяснить и как бы оправдать свою историю, преодолеть раскол в себе, заполнить ров полноценным положительным содержанием. Андрей Зубов.
Результаты эволюции, при всей ее ужасности и при всей ужасности всего коммунистического периода, явился именно в ликвидации этого двуукладного мира. Вот эти две субкультуры, они исчезли. Они исчезли ценой уничтожения крестьянства, они исчезли ценой невероятных перемещений населения, исчезли ценой тоталитарного режима. Но сейчас мы не можем сказать, скажем, что высшее сословие, ну, предположим, какие-нибудь банкиры или работники президентской администрации, говорят на ином языке и мыслят в иной системе категорий, чем простые люди из какого-нибудь там Кемерово или Владивостока. Может быть, величайшим, хотя и невероятно ужасной ценой, достижением вот после нашего 20 века, явилось обращение России вновь в гомогенное общество. Общество единое. Другое дело, что единство сейчас достигнуто на очень низком уровне. На уровне фактически уничтожения высшей субкультуры. Но в то же время и в некотором возрастании, в некотором повышении образования, ориентированности в мире низшей субкультуры. Я бы сказал, что слияние произошло, ну, где-то 2 шага снизу и 10 шагов сверху. Вот в таком соотношении, в общем-то, сейчас находится русское общество. И это, я думаю, дает нам надежду на то, что при правильном политическом и экономическом развитии такое единое общество не переживет второй катастрофы революции.
Это был Андрей Зубов, историк, известный российский исследователь религий. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Российская модель» работали Елена Ольшанская, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».